Глава 13. Замыслы эти осуществились, однако, не скоро. Жизнь моя снова пошла по-прежнему и даже еще более беспечно, день за день. Я превращался, по крайней мере, с виду в обычного деревенского юношу, который уже довольно привычно сидел в своей усадьбе, не чуждаясь больше ее обыденного существования. Ездил на охоту, бывал у соседей, в дождь или вьюгу ходил от скуки на деревню, в излюбленные избы, коротал время в семейном кругу за самоваром, а не то целыми часами лежал с книгой на диване. А затем случилось то, что и должно было рано или поздно случиться. Умер наш сосед Алферов, живший совсем одиноко. Брат Николай снял это опустевшее имение в аренду и жил в ту зиму уже не с нами, а в Алферовской усадьбе. И в числе его прочей прислуги была горничная, Тонька. Она только что вышла замуж, но тотчас после свадьбы должна была по своей бедности и бездомности разлучиться с мужем. Он был шорник и, женившись, опять пошел по своему бродячему заработку, а она поступила к брату. Ей было лет 20, на деревне звали ее Галкой, Дикой, считали за молчаливость совсем глупой. У нее был невысокий рост, смуглый цвет кожи, ловкое и крепкое сложение, маленькие и сильные руки и ноги, узкий разрез черно-ореховых глаз. Она была похожа на индианку. Прямые, но грубоватые черты темного лица – грубая смоль плоских волос, но я в этом находил даже какую-то особую прелесть. Я чуть не каждый день бывал у брата и всегда любовался ею. Любил, как крепко и быстро она топает ногами, неся на стол самовар или миску с супом, как бессмысленно взглядывает этот топот и взгляд, грубая чернота волос, прямой ряд которых был виден под оранжевым платком, сизые губы слегка удлиненного рта, смуглая молодая шея, покато переходящая в плечи. Все неизменно вызывало во мне томящее беспокойство. Случалось, что, встретясь с ней где-нибудь в прихожей, в сенцах, я, шутя, ловил ее на ходу, прижимал к стене, она молча вывертывалась, и тем дело кончалось. Никаких любовных чувств мы друг другу не испытывали. Но вот, гуляя как-то в зимние сумерки по деревне, я рассеянно свернул во двор Алферовской усадьбы, прошел среди сугробов к дому, поднялся на крыльцо. В прихожей, совсем темной, особенно сверху, сумрачно и фантастично, точно в черной пещере, краснела груда раскаленных углей, только что истопленная печка, а Тонька, без платка, вытянув слегка раздвинутые босые смуглые ноги, берцы которых блестели против света своей гладкой кожей, сидела на полу прямо против ее устья, вся в ее пламенно-темном озаренье, держала в руках кочергу, огненно-белый конец который лежал на углях, и, слегка отклонив от палящего жара такое же темно-пламенное лицо, полусонно смотрела на эти угли, на их малиновые хрупкопрозрачные горки, кое-где уже меркнувшие под сиреневым тонким налетом, а кое-где еще горевшие сине-зеленым эфиром. Я, входя, стукнул дверью, она даже не обернулась. «Что это у вас темно, а и дом никого нету?» — спросил я, подходя. Она еще больше откинула лицо назад и, не глядя на меня, как-то неловко и томно усмехнулась. «Будто не знаете», — сказала она насмешливо. «Что не знаю?» «Да уж будет, будет. Что будет?» «Да как же вы можете не знать, где они, когда они к вам пошли?» «Я гулял, не видал их». «Знаем мы ваше гулянье». Я присел на корточки, посматривая на ее ноги и раскрытую черную голову, уже весь внутренне дрожа, но притворяясь, что любуюсь на угли, на их жаркий багряно-темный свет. Потом неожиданно сел рядом с нею, обнял и завалил ее на пол. Поймал ее уклоняющиеся, горячие от огня губы. Кочерга загремела, и из печки посыпались искры. На крыльцо я выскочил после того с видом человека, неожиданно совершившего убийство. Перевел дыхание и быстро оглянулся, не идет ли кто. Но никого не было, все было просто и тихо. На деревне в обычной зимней темноте с неправдоподобным спокойствием, точно ничего не случилось, горели по избам огни. Я взглянул, прислушался и быстро пошел прочь со двора, не чуя земли под собой, от двух совершенно противоположных чувств — страшной и непоправимой катастрофы, внезапно совершившейся в моей жизни, и какого-то ликующего, победоносного торжества. Ночью сквозь тревожный сон меня то и дело томила смертельная тоска, чувство чего-то ужасного, преступного и постыдного, внезапно погубившего меня. «Да, все пропало», — думал я, просыпаясь, с трудом приходя в себя. «Все-все пропало, все погублено и испорчено. Ну, видно, так тому и быть. Все равно теперь этого уже не поправишь». Проснувшись утром, я какими-то совсем новыми глазами взглянул вокруг на эту столь знакомую мне комнату, ровно освещенную свежим снегом, выпавшим за ночь. Солнца не было, но в комнате было очень светло от его белизны. Первая мысль, с которой я открыл глаза, была, конечно, о том, что случилось, но мысль эта уже не испугала меня. Ни тоски, ни отчаяния, ни стыда, ни чувства преступности в душе уже не было, напротив. «Как же я теперь выйду к чаю?» — подумал я. «И вообще как теперь быть?» «Ну, никак не быть», — подумал я. «Никто ничего не знает и не узнает никогда. А на свете все по-прежнему и даже особенно хорошо. На дворе этот любимый мной тихий белый день, сад, космато оснеженный по голым сучьям, весь завален белыми сугробами, в комнате тепло от кем-то затопленной, пока я спал, а теперь ровно гудящие и потрескивающие печки с дрожью, тянущей в себя медную заслонку. Горько и свежо пахнет сквозь тепло мерзлым и оттаивающим осиновым хворостом, лежащим возле нее на полу. А случилось только то законное, необходимое, что и должно было случиться, ведь мне уже 17 лет. И меня опять охватило чувство торжества, мужской гордости. Как глупо все, что лезло мне в голову ночью. Как это дивно и ужасно то, что было вчера. И это опять будет, может быть, даже нынче же. Ах, как я люблю и буду любить ее.